Книга вторая. Фабрицио Колонна. Когда набор солдат кончен, необходимо их вооружить. Для этого надо знать, какое оружие употребляли древние, и выбрать самое лучшее. Римская пехота делилась на тяжело вооруженную и легкую, называвшуюся велитами. Под этим словом разумелись все пехотинцы, вооруженные прощами, луками и дротиками. Для защиты большая часть их носила шлем и круглый щит на руке. Сражались они впереди и в некотором отдалении от тяжелой пехоты, вооружение которой состояло из шлема, прикрывавшего голову до плеч, лат, защищавших тело до колен, наручников, поножей и щита длиною в 2 локтя и шириною в локоть, окованного сверху и снизу железным обручем для лучшей защиты от ударов и для предохранения при трении его о землю. Для нападения служил меч длиной в 1,5 локтя, который воины носили у левого бока, и кинжал, прикреплявшийся к правому. В руке они держали метательное копье, называвшееся пилум, которое они пускали в неприятеля при начале боя. Таково было римское оружие, и с ним они завоевали мир. Правда, некоторые древние писатели приписывают римлянам, кроме названного оружия, еще другое. Именно длинную пику, похожую на рогатину. Но я не понимаю, как может воин, державший в руке щит, действовать еще тяжелой пикой. Метать ее обеими руками нельзя, потому что этому мешает щит. А если бросать ее одной рукой, ничего не выйдет, потому что пика слишком тяжела. Кроме того, при сражении в сомкнутом строю пика бесполезна, так как только солдаты первой шеренги располагают достаточным пространством, чтобы развернуться как следует. Бойцы, стоящие в следующих шеренгах, сделать этого не могут, ибо свойство боя, как я покажу это дальше, требует непрерывного смыкания рядов. Это тоже неудобство, но все же несравненно меньшее, чем разомкнутый строй, представляющий явную опасность. Поэтому всякое оружие длиннее 2 локтей в сомкнутом строю бесполезно. Если вы вооружены пикой и хотите метать ее обеими руками, то даже допуская, что щит этому не мешает, вы не можете ударить ею врага, вступившего с вами в рукопашную. Если вы берете пику одной рукой, чтобы в то же время прикрыться щитом, вы можете держать ее только наперевес. И тогда она наполовину торчит сзади, и солдаты рядов, следующих за вашим, не дадут вам ею работать. Вернее всего, что у римлян или совсем не было этих пик, или они ими почти не пользовались. Прочтите в истории Тита Ливия описание знаменитых сражений, и вы увидите, что о пиках он упоминает только в самых редких случаях. Но постоянно говорит о том, как солдаты, бросив свои дротики, хватались за мечи. Поэтому оставим эти пики в стороне, и, говоря о римлянах, будем считать меч оружием нападения, а щит и прочее вооружение – орудиями защиты. Греки для обороны вооружались не так тяжело, как римляне, а при нападении полагались больше на копья, чем на мечи, особенно македонская фаланга, копья которой – так называемые «сариссы», были в 10 локтей длиной и позволяли ей прорывать неприятельские ряды, смыкая в то же время свой строй. Некоторые писатели упоминают еще о щитах у македонян, но по причинам, о которых уже сказано, я не могу понять, как они могли действовать с сариссами и в то же время пользоваться щитом. Наконец, в описаниях борьбы между Павлом Эмилием и македонским царем Персеем, насколько я помню, ничего не говорится о щитах, а только о сариссах и о том, с каким трудом далась победа римским легионам. Все это наводит меня на мысль, что македонская фаланга ничем не отличалась от современной бригады швейцарцев, вся сила и мощь которой заключается именно в пиках. Шлемы римской пехоты были украшены перьями, придававшими войску величественный вид, прекрасные для друзей и грозные для врагов. Конница в древнейшие времена Рима носила только круглый щит и шлем. Другого оборонительного оружия не было. Для нападения служили меч и длинная тонкая пика с одним только передним железным наконечником. С таким оружием всадник не мог прикрываться щитом, а в схватке пики ломались, и бойцы оставались безоружными и беззащитными. Со временем для конницы установилось то же вооружение, как и для пехоты, но только щиты у них были четырехугольные и меньшие, чем у пехотинцев, а пики толще и окованы железом с обоих концов. Так что, когда одно острие ломалось, другой конец еще годился. С этим оружием, пехотным и конным, римляне завоевали весь мир. И по очевидным плодам их походов можно с полной вероятностью предположить, что лучше снаряженных войск не было никогда. Об этом часто свидетельствуют в своей истории Тит Ливий, который при сравнении римских войск с неприятельскими выражается так: «Но римляне своей доблестью, совершенством оружия и воинской дисциплиной были сильнее». По этой причине я больше говорил о вооружении победителей, чем побежденных. Теперь я хотел бы сказать о вооружении наших современных войск. Для обороны пехоте даются железные латы, а для нападения – копье длиной в 9 локтей, называемой пикой. У бока прикреплен меч с концом более закругленным, чем острым. Таково обычное вооружение нынешней пехоты. Только у немногих есть латы, защищающие спину и руки, а шлемов нет совсем. У этих частей вместо пик имеются алебарды, то есть древко длиной в 3 локтя с железным наконечником в форме секиры. В пехоте есть также фюзельеры. Огнем своего оружия они выполняют ту же задачу, что стрелки из лука и пращники древности. Вооружение это изобретено германскими народами, особенно швейцарцами. Они бедны, но дорожат своей свободой, и потому, как прежде, так и теперь, вынуждены защищаться от властолюбия германских князей, которым богатство дает возможность держать конницу, что для швейцарцев при их бедности недоступно. Необходимость защищаться пешими против конных противников заставила их обратиться к военным учреждениям древних и к оружию, которое защищало бы их от бешеного натиска конницы. Та же необходимость заставила их вновь вернуться к древнему боевому строю, вне которого, как правильно говорят некоторые писатели, пехота совершенно бесполезна. По этой же причине они вооружились пиками, то есть оружием, которое лучше всего подходит не только для того, чтобы выдержать нападение конницы, но и для того, чтобы ее победить. Сила этого оружия, этого строя преисполнила немцев такой отвагой, что отряд в 15 тысяч или 20 тысяч германской пехоты не побоится напасть на любую конницу, и за последние 25 лет мы видели этому немало примеров. Пример их силы, основанной на этом оружии и на этом строе, был настолько убедителен, что после похода короля Карла в Италию все народы стали им подражать, в том числе и испанцы. Отсюда и пошла громкая военная слава испанских войск. Казимо. Какое оружие ставите вы выше? Современное германское или древнеримское? Фабрицио. Несомненно, римское. Я объясню вам сейчас недостатки того и другого. Оружие немецких пехотинцев позволяет им остановить и победить конницу. Оно не обременяет их и этим облегчает движение в походе и построение в боевой порядок. Зато, с другой стороны, отсутствие оборонительного оружия делает пехоту беззащитной против ударов, наносимых как издали, так и в рукопашной схватке. Пехота эта бесполезна при осаде городов и во всякой битве, где противник оказывает настоящее сопротивление. Кроме того, римляне умели останавливать и побеждать конницу не хуже современных немцев. Защитное оружие делало их непроницаемыми для ударов издали и вблизи. Благодаря щитам они были сильнее в нападении и сами могли лучше его выдерживать. Наконец, в схватке они могли лучше действовать мечом, чем немцы пикой. К тому же, если у немцев и есть мечи, они без щита в таком бою бесполезны. Римляне могли с уверенностью идти на приступ городских стен, потому что солдаты были прикрыты латами и могли защищаться щитами. Поэтому единственным неудобством их вооружения была тяжесть щита, из-за которой трудно было его нести. Но это препятствие устранялось закаленностью воинов, приученных легко переносить усталость. Вы сами знаете, что люди, привыкшие к чему-нибудь, от этого уже не страдают. Заметьте, что пехотные части могут встретиться как с неприятельскими пехотинцами, так и с конницей. Они будут вполне бесполезны, если не смогут выдержать нападение конницы, или, отбросив ее, испугаются пехоты, которая окажется лучше вооруженной или лучше построенной, чем они сами. Сравните теперь немецкую пехоту с римской, и вы увидите, что немцы, как мы уже говорили, способны разбить конницу, но положение их явно невыгодно в бою с пехотой, построенной так же, как они, но вооруженной по римскому образцу. Вам станет тогда ясным преимущество той и другой, и вы увидите, что римляне могут одолевать одинаково пехоту и конницу, а немцы — одну только конницу. Казимо. Я бы очень просил вас для большей ясности привести какой-нибудь определенный пример. Фабрицио. Вы найдете в нашей истории множество мест, из которых увидите, что римская пехота рассеивала бесчисленную конницу. Но не найдете ни одного, где говорилось бы о поражении римлян пехотой вследствие слабости их вооружения или превосходства его у врага. Ведь если бы вооружение было плохое, обязательно произошло бы одно из двух. Или римляне встретили бы народ, вооруженный лучше, чем они сами, и завоевания их прекратились бы. Или они переняли бы чужое оружие и отказались бы от своего. Так как ни того, ни другого не случилось, легко предположить, что способ вооружения войск в Риме был лучше, чем где бы то ни было. Этого никак нельзя сказать о германской пехоте, которую каждый раз постигали неудачи при встрече с пехотой, построенной так же, как и она, и равной ей по стойкости. Когда герцогу Миланскому Филиппо Марии Висконти пришлось иметь дело с 18 тысячами швейцарцев, он послал против них своего полководца графа Карманьола. Тот выступил с 6 тысячами конницы и небольшим отрядом пехоты, и при встрече был отбит, причем с большим уроном. Карманьола, как человек опытный, сейчас же понял тайну силы неприятельского оружия, его превосходство над конницей и слабости последней перед подобным построением пехоты. Он собрал свои войска, снова выступил против швейцарцев, велел всадникам спешиться и при боевом столкновении с врагами и в сражении перебил их всех, так что уцелело только 3 тысячи. Которые, увидев, что помощи ждать неоткуда, побросали оружие и сдались. Казимо. В чем же причина этого поражения? Фабрицио. Я вам только что объяснил ее, но сейчас повторю, так как она осталась для вас неясной. Я уже говорил, что немецкая пехота, которой почти нечем обороняться, вооружена для нападения пиками и мечами. С этим оружием она идет на неприятеля в своем обычном строю. Если у противника есть хорошее защитное оружие, каковым оно и было у спешенных всадников Карманьолы, он с мечом врывается в неприятельские ряды, и все дело только в том, чтобы подойти к швейцарцам вплотную. Если это удастся, успех в бою обеспечен, потому что сама длина пики не позволяет немцу действовать ею против врага, схватившегося с ним в рукопашную. Приходится браться за меч, который, в свою очередь, бесполезен, потому что немец ничем не прикрыт, а противник его весь закован в броню. Таким образом, когда сравниваешь выгоды и невыгоды того и другого порядка, становится ясным, что солдат, не имеющий защитного вооружения, обречен, так как противнику, закованному в латы, Нетрудно отбить первый натиск и отбросить пики солдат передней шеренги. Ведь войска все время приближаются друг к другу. Вы поймете это лучше, когда я объясню вам боевое построение. И при этом движении они неизбежно подходят так близко, что схватываются грудь с грудью. Если кто-нибудь даже убит или опрокинут ударом пики, в строю остается еще столько народу, что этого вполне достаточно для победы. Вот вам объяснение резни, которую Карманьола устроил швейцарцам с ничтожными потерями для себя. Казимо. Все это так, но ведь солдаты Карманьолы были жандармы, которые хоть и сражались пешими, но были сплошь закованы в железо и поэтому одержали верх. Отсюда как будто следует, что можно добиться такого же успеха, если соответственно вооружить пехоту. Фабрицио. Вы бы этого не думали, если бы вспомнили все, что я вам говорил о римском вооружении. Пехотинец, у которого голова защищена железным шлемом, грудь прикрыта латами и щитом, а руки и ноги охранены от ударов, может защититься от них и прорвать неприятельские ряды гораздо лучше, чем спешенный жандарм. Приведу свежий пример. Отряд испанской пехоты из Сицилии был отправлен на выручку Гонсальва, осажденного французами в Барлете, и высадился на территории королевства Неаполитанского. Навстречу ему выступил монсеньор Добинье со своими жандармами и около 4000 немецкой пехоты. В начале боя немцы пиками прорвали ряды испанской пехоты, но ловкие испанцы, прикрываясь небольшими щитами, смешались с немцами в рукопашном бою и разили их мечами. Последствием было почти полное истребление ланцкнехтов и победа испанцев. Все знают, как погибали немцы под Равенной. Причина была та же. Испанцы подошли к немецкой пехоте на расстоянии меча и уничтожили бы ее всю, если бы немцев не спасла французская конница. Тем не менее, испанцы, сомкнув ряды, могли безопасно отступить. Поэтому я считаю, что хорошая пехота не только должна выдержать нападение конницы, но ей нечего бояться и неприятельской пехоты. Все это, как я не раз уже говорил, зависит от вооружения и от строя. Казимо, скажите все же, как бы вы ее вооружили? Фабрицио, я взял бы отчасти римское, отчасти германское оружие и вооружил бы половину пехоты по римскому, а другую по германскому образцу. Если бы из 6000 пехотинцев у меня было 3000 с римскими щитами, 2000 пикинеров и 1000 фюэлеритов, этого было бы достаточно. Я поместил бы пикинеров или в голову батальона, или с той стороны, откуда грозило бы нападение конницы. Солдаты со щитами и мечами стояли бы сзади, чтобы в нужную минуту поддержать копейщиков и решить исход боя, как я покажу это дальше. Думаю, что пехота, построенная таким образом, будет сильнее всякой другой. Казимо. Нам ясно теперь все, что относится к пехоте, но насчет конницы нам хотелось бы знать, предпочитаете ли вы выбрать для нее древнее или современное оружие? Фабрицио. Думаю, что благодаря седлу с лукой и стременами, которые раньше не знали, всадник в наше время крепче сидит на лошади, чем в древности. Вооружение его, по-моему, тоже лучше. Так что выдержать натиск современного эскадрона, обрушивающегося на противника всей тяжестью, труднее, чем было остановить античную конницу. При всем том, я считаю, что не следует придавать конным войскам больше значения, чем это было в древности. Потому что, как я уже говорил вам, они в наше время очень часто бывали позорно разбиты пехотой и всегда будут разбиты, когда встретятся с пехотой, вооруженной и построенной по образцу, о котором я вам рассказывал. Армянский царь Тигран выставил против римского войска под начальством Лукулла 150 тысяч конницы. Причем многие так называемые катафракты были вооружены вроде наших жандармов. У римлян же при 25 тысячах пехоты не было даже 6 тысяч всадников. Так что Тигран, увидав неприятельское войско, сказал: «Для посольства здесь все-таки много всадников». Однако, когда дело дошло до боя, Тигран был разбит. А историк сражения громит этих катафрактов, подчеркивая их полную бесполезность. Потому что забрала, сплошь закрывавшие лицо, не позволяли им видеть врага и нанести ему удар. А тяжесть оружия не давала упавшему всаднику возможности встать и пустить в дело свою силу. Поэтому я нахожу, что народы и цари, предпочитающие конницу пехоте, всегда будут слабыми и обреченными, как мы это и видели в Италии наших дней, которую иноземцы могли разграбить, разорить и опустошить только потому, что она пренебрегала пешей милицией, и вся ее военная сила состояла из конницы. Конница, конечно, нужна, но все же это не первая, а вторая основа войска. Она необходима и необычайно полезна для разведок, набегов и опустошения неприятельской страны, для внезапной тревоги и нападения на противника, который из-за этого должен всегда быть в состоянии боевой готовности, и для перерыва подвоза припасов. Когда же дело доходит до решительного полевого сражения, то есть до самого существа войны и цели, ради которой вообще создаются войска, конница годится больше для преследования разбитого противника, чем для других дел, и по своей силе, конечно, далеко отстает от пехоты. Казимо. У меня есть все же двойное недоумение. Во-первых, я знаю, что парфяне во время войны действовали только конницей, и это не помешало им разделить мир с римлянами. Во-вторых, я прошу вас объяснить мне, каким образом пехота может поддерживать кавалерию и откуда берется сила одной и слабость другой. Фабрицио. Я вам уже говорил или хотел сказать, что наша беседа о военных делах ограничена пределами Европы. Поэтому я не обязан принимать во внимание, что привилось в Азии. Могу вам все же сказать, что боевой строй парфян был совершенно противоположен римскому. Они сражались всегда на конях и в бою бросались на противника в расцепную. Такой способ боя разнообразен и вполне случайен. Римляне, можно сказать, сражались почти сплошь пешими и сомкнутым строем. Оба войска одерживали верх попеременно, смотря по просторности или тесноте поля сражения. В последнем случае побеждали римляне, в первом парфяне, которым удавалось с таким войском многое сделать, принимая в расчет защищаемую местность, то есть бесконечные равнины, лежащие за тысячи миль от берега моря и пересеченные реками, отстоящими друг от друга на расстоянии двух или трех переходов. Городов в этой стране мало, население редкое. Таким образом, римское войско, тяжело вооруженное и медленно наступавшее походным порядком, могло продвигаться вперед только с большим риском, потому что противником его была легкая и быстрая конница, которая сегодня появлялась в одном месте, а завтра оказывалась уже в другом, на расстоянии 50 миль. Это и помогло парфянам, обходясь с помощью одной только кавалерии, уничтожить войско Марка Краса и едва не погубить Марка Антония. Однако я уже сказал вам, что буду говорить сейчас только о войсках Европы, поэтому я ограничусь сравнением установлений греков и римлян с современными немецкими. Вернемся теперь к другому вашему вопросу. О том, какой строй или какие естественные причины создают превосходство пехоты над кавалерией. Скажу вам прежде всего, что конница не может действовать в любом месте, подобно пехоте. Когда нужно менять строй, она отстает, потому что если при наступлении необходимо вдруг переменить направление, повернуться кругом, внезапно двинуться вперед после остановки или столь же внезапно остановиться, то, конечно, конные не могут исполнить это с такой же точностью, как пехотинцы. Если конница приведена в расстройство натиском неприятеля, то даже при неудаче нападения в ней трудно восстановить порядок. С пехотой это бывает крайне редко. Кроме того, часто бывает, что храброму всаднику попадается пугливая лошадь, а трус сидит на горячем коне. Это нарушает единство строя и приводит к беспорядку. Нет ничего удивительного в том, что небольшой отряд пехоты может выдержать любой конный налет. Лошадь – существо разумное, она чувствует опасность и неохотно на нее идет. Если вы сравните силы, устремляющие лошадь вперед и удерживающие ее на месте, то увидите, что сила задерживающая, несомненно, гораздо больше, потому что вперед ее бросает шпора, а останавливают ее копье и меч. Опыт древности и наших дней показывает одинаково, что даже горсть сплоченной пехоты может чувствовать себя спокойно, так как она для конницы непроницаема. Не ссылайтесь на стремительность движения, которая будто бы так горячит лошадь, что она готова смести всякое сопротивление и меньше боится пики, чем шпоры. На это я отвечу следующее. Как только лошадь замечает, что ей надо бежать прямо на выставленные против нее острия пик, она замедляет ход. А как только почувствует себя раненой, она или останавливается совсем, или, добежав до копий, сворачивает от них вправо или влево. Если вы хотите в этом убедиться, пустите лошадь бежать на стену, и вы увидите, что очень мало найдется таких лошадей, которые, повинуясь всаднику, прямо ударятся в эту стену. Когда Цезарю пришлось сражаться в Галлии с гельветами, он спешился сам, велел спешить всю конницу и отвести всех лошадей назад, считая их годными больше для бегства, чем для боя. Таковы естественные препятствия для конницы. Но помимо этого, начальник пехотного отряда должен всегда выбирать дорогу, представляющую для конницы наибольшие трудности. И ему всегда, кроме самых редких исключений, удается спастись, пользуясь свойствами местности. Если она холмиста, это одно уже ограждает тебя от всякого стремительного нападения. Если дорога идет по равнине, тебя почти всегда защитят засеянные поля или рощи. Всякий кустарник, всякий, даже небольшой ров замедляют самый бешеный конный натиск. А любой виноградник или фруктовый сад останавливает его совершенно. То же, что было в походе, повторяется в бою. Потому что стоит лошади наткнуться на какое-нибудь препятствие, и она сейчас же остывает. Об одном, во всяком случае, не надо забывать. Именно о примере римлян. Они так высоко ставили свой военный строй и были так уверены в силе своего оружия, что когда приходилось выбирать между пересеченной местностью, защищавшей их от конницы, но мешавшей им самим развернуться, и местностью более ровной, открытой для действия неприятельской конницы, но дающей свободу движений, они всегда выбирали второе. Итак, мы вооружили нашу пехоту по древним и новым образцам. Перейдем теперь к обучению и посмотрим, какие упражнения проделывала римская пехота до отправления ее на войну. Пехота может быть прекрасно подобрана, еще лучше вооружена. И все же ее необходимо самым тщательным образом обучить, так как без этого еще никогда не было хороших солдат. Обучение это распадается на три части. Прежде всего, это закаленность тела, приучение его к лишениям, развитие ловкости и проворства. Далее, это владение оружием и, наконец, умение сохранять порядок в походе, бою и лагере. Таковы три главных дела всякого войска. Если оно на марше, на отдыхе и в бою сохраняет порядок, то даже при неудачном бое честь начальника будет спасена. Поэтому военное обучение тщательно предусматривалось законами и обычаями всех древних республик, не упустивших в этом смысле ничего. Они упражняли свою молодежь, чтобы развить в ней быстроту бега, ловкость прыжка, силу в метании дротика и в борьбе. Без этих трех качеств солдат почти немыслим, потому что быстрота ног помогает ему предупредить неприятеля и раньше его занять необходимую местность, неожиданно на него напасть и преследовать его после поражения. Ловкость позволяет ему отбивать удары, перепрыгивать рвы и взбираться на валы. Сила дает ему возможность лучше нести оружие, бить врага и самому выдерживать его натиск. Чтобы лучше закалить тело, солдат прежде всего приучали носить большие тяжести. Это, безусловно, необходимо, ибо в трудных походах солдату, кроме оружия, часто приходится нести на себе многодневный запас продовольствия, и для непривычного такой груз был бы непосильным. Поэтому он не мог бы ни спастись от опасности, ни побеждать со славой. Обучение владеть оружием производилось так. Юношам давались латы вдвое тяжелее обыкновенных, а вместо меча они получали свинцовую палицу, по сравнению с ним более тяжелую. Каждый должен был вбить в землю кол высотой в 3 локтя и такой толщины, что никаким ударом нельзя было его сломать или опрокинуть. Юноши с их щитами и палицами упражнялись на этих кольях, как на неприятелях. Они кололи их, направляя удар в голову, лицо, бедро или ногу. Отскакивали назад, а затем бросались на них вновь. Это упражнение давало им необходимую сноровку в защите и нападении. А так как учебное оружие было страшно тяжелым, то настоящее казалось им потом совсем легким. Римляне учили своих солдат колоть, а не рубить, как потому, что такие удары более опасны и от них труднее защититься, так и потому, что воину легче при этом себя прикрыть, и он скорее готов к новому удару, чем при рубке. Не удивляйтесь, что древние обращали внимание на все эти подробности, потому что раз дело идет о бое, необычайно важно всякое, даже малое преимущество. Я вам не сообщаю ничего нового, а только напоминаю слова военных писателей. Древние считали, что счастлива только та республика, которая располагает наибольшим числом людей, знающих военное дело, ибо не блеск драгоценных камней или золота, а только страх оружия подчиняет себе врагов. Все ошибки в других областях можно как-нибудь исправить, но ошибки на войне неисправимы, ибо караются немедленно. Наконец, владение искусством меча рождает отвагу, так как никто не боится идти на дело, к которому он подготовлен. Поэтому древние требовали от своих граждан постоянных занятий военными упражнениями и заставляли их метать в кол дротики тяжелее настоящих. Это упражнение развивало меткость удара, укрепляло мышцы и силу рук. Они учили молодежь стрелять из лука, метать камни из пращи, назначали для каждого упражнения особых руководителей. И когда после этого люди отбирались в легионы, чтобы идти на войну, они уже были солдатами по духу. Оставалось только обучить их военному строю и умению сохранять его в походе и в сражении. Это достигалось легко, так как молодые солдаты смешивались с более опытными, уже служившими и знавшими, как сохраняется равнение. Казимо, какие упражнения предписали бы вы своим солдатам? Фабрицио, почти все, о которых мы говорили. Я бы заставил их бегать, бороться, прыгать, носить оружие тяжелее обыкновенного, стрелять из лука и самострела. Я бы прибавил еще ружье. Оружие, как вы знаете, новое и, безусловно, необходимое. Я ввел бы эти упражнения для всей молодежи моей страны, но обратил бы особенное внимание на отборных, которым суждено впоследствии воевать. Они упражнялись бы каждый свободный день. Затем я учил бы их плавать. Это весьма полезно, ибо не везде есть мосты или готовые суда для переправы через реки. Солдат, не умеющий плавать, лишается большого преимущества и поневоле упускает много удобных случаев. Римляне потому и установили военное обучение юношества на Марсовом поле, где рядом протекал Тибр. Молодым людям, уставшим от упражнений на суше, можно было освежиться в воде и, кстати, научиться плавать. Наконец, по примеру древних, я установил бы особые упражнения для конницы. Они необходимы, потому что важно не просто уметь ездить верхом, но ездить так, чтобы человек мог на лошади вполне владеть собой. Для этих упражнений пользовались деревянными лошадьми, на которых молодые люди должны были вскакивать в полном вооружении или безоружными, притом без всякой помощи, и с первого раза. В конце концов, люди достигали такого совершенства, что по знаку начальника вся кавалерия спешивалась в одно мгновение, а по другому знаку, с той же быстротой, опять была на коне. Все эти упражнения, пешие и конные, производились тогда вполне беспрепятственно. Да и сейчас любая республика или любой князь могут ввести их без всяких затруднений, как показывает опыт некоторых городов Запада, сохранивших эти обычаи. Жители разделены там на несколько отрядов, названных по имени рода оружия, употребляемого ими на войне. Пользуются они копьями, алебардами, луками, ружьями и называются поэтому копьеносцами, алебардьерами, лучниками и фюэльерами. Все жители обязаны заявить, в какой отряд они намерены записаться. Но так как некоторые по старости или по другим причинам не годятся для войны, то из каждого отряда выделяются отборные части, так называемые поклявшиеся, обязанные в свободные дни упражняться с избранным оружием. Власти отводят каждой части поле для учений, и все записанные в отряд, кроме поклявшихся, вносят необходимые деньги на расходы. Все это могли бы делать и мы, но наше легкомыслие вообще мешает всякому разумному решению. У древних, благодаря описанным мной упражнениям, была хорошая пехота, и только этим объясняется превосходство этих западных пехотинцев над нами. Древние обучали своих солдат или дома, как это делалось в республиках, или в лагерях, как делали императоры, по причинам, о которых я уже говорил. Мы же не хотим обучаться дома и не можем делать это в лагере, ибо наши войска состоят из чужих подданных, и нельзя их заставить проходить какое-нибудь обучение, которого они не хотят. Привело же это к тому, что сначала исчезло обучение, а затем пошло общее расстройство военных сил, и теперь как королевство, так и республики, особенно итальянские, находятся в состоянии полного ничтожества. Возвращаясь к нашему разговору, я должен сказать, что привычка к военным упражнениям, закаленность, сила, быстрота и ловкость еще недостаточны, чтобы быть хорошим солдатом. Он должен знать свое место в строю, уметь отличить свое знамя от другого, понимать все сигналы, слушаться голоса начальника. Он должен исполнять все это надлежащим образом на месте, при отступлении и наступлении, в бою и в походе. Ибо без этой дисциплины, без строжайшего соблюдения и выполнения этих правил, никогда не было настоящего войска. Нет ни малейшего сомнения в том, что люди отважные, но разрозненные, гораздо слабее робких и сплоченных, так как движение в строю заглушает в человеке сознание опасности, между тем, как беспорядок сводит ни к чему самую отвагу. Все, что я скажу дальше, будет для вас яснее, если вы обратите внимание на следующее. Все народы при организации своих войск или народных ополчений устанавливали какую-нибудь одну основную войсковую часть, называвшуюся по-разному в отдельных странах, но почти одинаковую по числу людей, ибо в нее входит всегда от 6000 до 8000 человек. У римлян эта часть называлась легионом, у греков – фалангой, у галлов – катервой. Швейцарцы одни еще сохранили некоторую тень древних военных установлений и называют эту часть именем «Баталия», совпадающим с нашим словом «бригада». Части эти повсюду разделены на батальоны, устроенные различно. Мы будем употреблять в разговоре слово «бригада», как более известное, и покажем, как лучше всего ее устроить, следуя древним и новым образцам. Римский легион, состоявший из 5000 или 6000 человек, делился на 10 когорт. И точно так же я предлагаю разделить нашу 6000-ную пехотную бригаду на 10 батальонов. В каждом батальоне должно быть 450 человек. Из них 400 тяжелой пехоты и 50 легко вооруженных. В тяжелой пехоте будет 300 человек со щитами и мечами, которых мы назовем щитоносцами, и 100 человек с пиками или действующие пикинеры. Легкая пехота состоит из 50 человек, вооруженных ружьями, самострелами, алебардами и круглыми щитами. Они получат древние названия – действующих велитов. Во всех 10 батальонах будет 3000 щитоносцев, 1000 действующих пикинеров и 500 действующих велитов, то есть 4500 человек. Раньше мы говорили, что в бригаде должно быть 6000 солдат, поэтому нам надо прибавить еще 1500 пехотинцев, именно 1000 человек с пиками или запасные пики, и 500 легко вооруженных или запасных велитов. Таким образом, половина моей пехоты состояла бы из щитоносцев, а другая половина получила бы пики или другое оружие. Во главе каждого батальона стоял бы один начальник, 4 центуриона и 40 декурионов. Сверх того, еще начальник действующих велитов и при нем 5 декурионов. Во главе 1000 запасных пик я бы доставил 3 начальников при 10 центурионах и 100 декурионах, а запасные велиты получили бы 2 начальников, 5 центурионов и 50 декурионов. Далее я назначил бы одного командира для всей бригады. Каждый батальон получил бы свое знамя и музыку. Итак, бригада в 10 батальонов состояла бы из 3000 щитоносцев с мечами, 1000 действующих и 1000 запасных пик, 500 действующих и 500 запасных велитов, всего 6000 пехоты, в которые было бы 600 декурионов и 15 начальников батальонов с 15 знаменами и трубачами, 55 центурионов, 10 начальников действующих велитов и 1 командир всей бригады со знаменем и музыкой. Я нарочно несколько раз повторил вам это устройство, чтобы вы не запутались впоследствии, когда я буду объяснять способы построения батальонов и войск в боевой порядок. Каждый король или республика, желающая подготовить своих подданных в войне, должны были бы ввести у себя это устройство и вооружение, набирая при том столько бригад, сколько страна в состоянии дать. Когда устройство их, соответственно моему разделению, будет закончено, начинается обучение строю и военным упражнениям по батальонам. Конечно, каждый батальон по своей малочисленности не может иметь внешний вид настоящего войска, но каждый солдат может выучиться всему, что ему нужно знать, ибо все построения войск бывают двоякого рода. Действия каждого отдельного солдата в батальоне и действия всего батальона, составляющего вместе с другими войска. Если люди хорошо научатся первым движениям, они легко усвоят вторые. Но не зная основных одиночных движений, никому нельзя научиться действовать целыми частями. Я уже говорил, что каждый батальон сам может учиться сохранять равнение при всяком марше и во всякой местности. Он должен уметь строиться в боевой порядок, понимать боевые сигналы, слушаться их, как моряк слушается свистка, и знать поэтому, что делать, стоять ли на месте, идти ли вперед, отступать или повернуться, обратив в эту сторону оружие. Если войска хорошо держат строй при всяком движении и на всякой местности, хорошо понимают распоряжения начальника, передаваемые сигналами, и умеют мгновенно перестраиваться, они легко научатся всем движениям, которые их батальону придется выполнять при соединении его с другими в целое войско. Однако эти общие движения никак нельзя считать маловажными, и необходимо поэтому в мирное время раз или два в год собирать всю бригаду, построить ее по образцу целого войска и каждый день упражнять, как перед боем, расположив на своих местах центр, фланги и запасные части. Полководец, выстраивая войско в боевой порядок, всегда предполагает или уже видимого, или скрывающегося неприятеля. Поэтому войско должно быть подготовлено и к явному, и к внезапному нападению. Его надо обучить так, чтобы оно всегда было готово к бою во время движения, а солдаты всегда знали, что им делать. Если ты учишь их борьбе с видимым неприятелем, покажи им, как завязывается бой, куда надо отойти, если нападение отбито, кто должен занять их место. Научи их различать свое знамя, сигналы, голос начальника, и так подготовь их этими притворными схватками и нападениями, что они с нетерпением ожидали настоящих. Мужество войска создается не храбростью отдельных людей, а правильным строем. Потому что, если я сражаюсь впереди, знаю, куда мне в случае неудачи отойти и кто займет мое место, я всегда буду биться храбро, надеясь на близкую помощь. Если я нахожусь сзади, то поражение передних рядов меня не испугает, ибо я заранее был к этому готов и даже поступал так, чтобы виновником победы моего начальника был именно я, а не другие. Эти упражнения, безусловно, необходимы в стране, где войско создается заново, но нужны и там, где оно давно уже существует. Римляне с детства знали устройство своего войска и, тем не менее, раньше, чем идти на войну, должны были непрерывно обучаться под руководством начальников. Иосиф Флавий рассказывает в своей истории, что благодаря этим постоянным упражнениям оказывались полезными в бою даже те толпы, которые всегда следуют за войсками для наживы и торговли, потому что все знали равнение и умели сражаться в строю. Что же касается нового войска, собранного для войны, уже ведущейся, или народного ополчения, которому еще предстоит сражаться в будущем, то там без этого обучения ничего сделать нельзя ни с отдельным батальоном, ни с целым войском. Военное обучение – вещь необходимая, и надо самым тщательным образом учить новичков и совершенствовать тех, кто уже что-то знает. На это не жалели ни времени, ни труда многие замечательные полководцы. Казимо. Мне кажется, что эти рассуждения вас несколько отвлекли, так как вы еще не объяснили нам, как ведется обучение отдельного батальона, а говорили о целом войске и о сражениях. Фабрицио. Вы правы. Я глубоко предан древним установлениям, и мне больно, когда я вижу, что они заброшены. Однако не беспокойтесь, я сейчас вернусь к своему предмету. Я вам уже говорил, что при обучении батальона самое важное – это хорошо соблюдать равнение фронта. Для этого есть упражнение, которое называется «улиткой». Я вам уже говорил раньше, что батальон должен состоять из 400 человек тяжелой пехоты и будут дальше держаться этой цифры. Поставив людей в 80 шеренг по 5 человек в каждой, я приучу их свертываться и развертываться как на скором, так и на тихом шагу. Все это надо видеть, а не описывать. Да и описание здесь не так важно, потому что каждый причастный к военному делу знает, как делается это упражнение. Нужное только для того, чтобы приучить солдата соблюдать равнение. Перейдем к построению батальона в боевой порядок. Это делается тремя способами. Первое и самая полезная форма – собрать всю массу в виде двух соединенных квадратов. Вторая форма – квадрат с выдающимися вперед частями фронта. Третья – Квадрат, в середине которого остается пустое пространство, которое мы называем площадью. Первое построение делается двумя способами. Первый способ – вздваивание рядов. То есть вторая шеренга вступает в первую, четвертая в третью, шестая в пятую и так далее. Таким образом, например, вместо 5 рядов и 80 шеренг получается 10 рядов и 40 шеренг. Вздвойте снова ряды, вливая одну шеренгу в другую, и получится 20 рядов по 20 шеренг. Получится построение примерно в виде двух прямоугольников, потому что, хотя число людей с каждой стороны одинаково, но в шеренге, где солдат стоит плечом к плечу и локтем к локтю с соседом, он занимает меньше места, чем в ряду, где солдаты отстоят друг от друга по меньшей мере на 2 локтя. Таким образом, четырехугольник в глубину длиннее, чем от фланга к флангу. Так как нам часто приходится говорить сегодня о передних частях, о хвосте и о боковой стороне батальона, и о всем войске, то знайте, что головой или фронтом я буду называть переднюю сторону, тылом заднюю и флангами боковые. 50 действующих велитов не смешиваются с другими шеренгами и при построении батальона размещаются на его флангах. Сейчас я объясню вам другой способ построения, и так как он лучше первого, то постараюсь показать его, возможно, нагляднее. Мне кажется, вы запомнили, сколько в батальоне солдат, как они вооружены и сколько у них начальников. Я уже говорил, что батальон должен быть построен в 20 рядов и 20 шеренг, причем в голове будут 5 шеренг пик, а за ними 15 шеренг щитоносцев. 2 центуриона идут в голове колонны, 2 в хвосте, наподобие древних тергидукторис. Начальник батальона со знаменем и музыкой помещается между первыми 5 шеренгами пик и 15 шеренгами щитоносцев. По сторонам каждой шеренги находятся декурионы, так что каждый идет рядом со своими людьми. Левофланговый командует отделением вправо от себя, правофланговый – влево. 50 велитов расположены на флангах и в тылу батальона. Если такой батальон идет обычным походным порядком и должен перестроиться в боевой, то надо распорядиться так. Солдаты, как мы уже говорили, выстроены в 80 шеренг по 5 человек в каждой. Велиты размещаются либо в голове, либо в хвосте колонны, но непременно особо от прочих войск. Каждый центурион ведет за собой 20 шеренг, причем непосредственно за ним следует 5 шеренг пик, а дальше идут щитоносцы. Начальник батальона со знаменем и музыкой находится между пиками и щитоносцами второй сотни, занимая в глубину места 3 шеренг щитоносцев. 20 декурионов идут на левых флангах шеренг первой сотни, 20 на правом фланге последней. Заметьте, что декурион, командующий пиками, вооружен пикой, а командующий щитоносцами – щитами. Если батальон, двигающийся таким образом, должен построиться в боевой порядок для отпора врагу, то поступают так. Первый центурион со своими 20 шеренгами останавливается, второй продолжает двигаться, заходит вправо и тоже останавливается, дойдя до фланга неподвижно стоящей первой сотни и поравнявшись с ее центурионом. Третий центурион точно так же поворачивает вправо и движется по флангу первых двух, пока не поравняется с двумя другими центурионами. Наконец, четвертый центурион опять-таки заходит вправо, идет вдоль правого фланга остановленных центурий, пока голова его сотни не выровняется с другими. Тогда он останавливается. 2 центуриона тотчас же переходят с фронта колонны в тыл, и построение батальона в боевой порядок, о котором мы недавно говорили, закончено. Велиты рассыпаются по флангам, как я вам это уже показывал, объясняя первую операцию. Первое построение называется построением по рядам, второе – построение по центуриям. Первый способ легче, второй – правильнее, удобнее и лучше позволяет применяться к обстоятельствам. В первом случае все определяется числом, потому что вместо 5 рядов постепенно выстраиваются 10, 20 и 40. Таким образом, ты не можешь противопоставить неприятелю фронт в 15, 25, 30 или 35 рядов, а подчинен числу, которое получится вследствие удвоения. Между тем, при отдельных действиях ежедневно случается, что на неприятеля надо бросить часть из 600 или 800 пехотинцев. Построение по рядам в этом случае может внести беспорядок. Поэтому я предпочитаю второй способ, трудность которого легко может быть устранена опытом и постоянным обучением войск. Повторяю еще раз. Самое необходимое – это обучить солдата равнению в рядах и умению всегда сохранять порядок как на учениях, так и при быстром марше, при наступлениях и отступлениях, каковы бы ни были трудности местности. Люди, выполняющие это как следует, уже готовые солдаты и могут считать себя старыми воинами, даже если они никогда не видели неприятеля. Наоборот, солдаты, не обученные этим действиям, всегда должны считаться новобранцами, хотя бы они 1000 раз были на войне. Я объяснил вам построение для боя батальона, двигающегося в походном порядке узкими шеренгами. Представьте себе теперь, что батальон приведен в расстройство условиями местности или разбит неприятелем. Немедленно построить его вновь. Вот одновременно и безусловная необходимость и трудность, преодолеть которую можно только знанием и опытом. Трудность, обращавшая на себя самое пристальное внимание древних писателей. Необходимо соблюдать два требования. Первое. Установить в батальонах как можно больше отличительных знаков. Второе. Приучить каждого солдата точно знать свое место в ряду. Например, если он с начала службы был поставлен во вторую шеренгу, он должен стоять в ней всегда, притом даже не только в той же шеренге, но непременно на том же месте. Этому и служат многочисленные значки, о которых я только что упомянул. Знамя должно настолько отличаться, чтобы солдаты могли сразу его распознать среди других знамен. Начальник батальона и центурионы должны носить на шлемах различные и хорошо видимые украшения, но самое важное – это узнавать декурионов. У древних этому придавалось такое значение, что на шлеме каждого декуриона был написан его номер, и они назывались первый, второй, третий, четвертый и так далее. Мало того, на щите каждого солдата указывался номер шеренги и его место в ней. Когда люди так ясно отмечены и привыкли держать строй, легко мгновенно восстановить порядок даже среди полного смешения. Как только обозначится место знамени, центурионы и декурионы могут на глаз определить, где им следует быть. Они становятся, как им полагается, слева и справа, соблюдая положенные расстояния, а солдаты, которые уже знают правила и видят отличительные значки начальников, сейчас же оказываются на своих местах. Так ничего не стоит вновь сколотить любую бочку, когда все части ее обозначены заранее. Если же этого не сделать, то собрать ее невозможно. При усердии и частом упражнении эти вещи легко выучить и усвоить. Когда они уже усвоены, трудно их забыть, потому что старые солдаты обучают молодых. И таким образом можно со временем ознакомить с военным делом население всей страны. Очень важно, кроме того, научить солдат быстрым поворотам, так, чтобы фланги и хвост колонны становились ее головой. И наоборот, голова делалась бы флангом или хвостом. Это совсем легко. Достаточно каждому повернуться по команде, и голова батальона будет в той стороне, куда солдат обращен лицом. Правда, при повороте направо или налево образуются большие промежутки между рядами. При повороте налево кругом особой разницы не получится, но поворачивая в сторону, солдаты разомкнутся, что совершенно противоречит правилам обычного построения батальона. Дело опыта и здравого смысла заставить солдат снова сомкнуться. Беспорядок в этом случае невелик, и люди легко сами его прекращают. Гораздо важнее и труднее переменить направление всего батальона как единого целого. Здесь требуется большой опыт и умение. Например, если вы хотите зайти батальоном налево, вы должны остановить левофлангового солдата первой шеренги, а его ближайшие соседи должны настолько замедлить шаг, чтобы правому флангу не пришлось догонять остальные части батальона бегом. Без этой предосторожности все перемешается. Когда войска идут походным порядком, батальонам, находящимся не впереди, постоянно приходится отражать нападение с фланга или с тыла. В этом случае батальон должен мгновенно выстроить фронт в сторону, откуда нападение последовало. В этом положении ему необходимо сохранить боевой порядок, описанный раньше. То есть пики должны быть на стороне, обращенной к неприятелю, а декурионы, центурионы и начальник на своих обыкновенных местах. Составляется пятирядная колонна 80 шеренг, причем первые 20 заняты одними пиками. Командующие или декурионы размещаются по 5 в голове и в хвосте. Следующие 60 шеренг заняты щитоносцами и образуют в общем 3 центурии. В первом и в последнем рядах каждой сотни находятся декурионы. Начальник батальона со знаменем и музыкантами помещается в середине первой центурии щитов, а центурионы идут каждый во главе своей сотни. Если при движении в этом порядке нужно перевести все пики на левый фланг, центурия их останавливается, а все прочие выдвигаются вправо. Если пики требуются на правом фланге, построение делается влево. Таким образом, батальон двигается, имея пики на одном из флангов, декурионов в голове и в хвосте колонны, центурионов во главе сотен и начальника в середине. Таков походный порядок. Если при появлении неприятеля надо встретить его с фланга, весь батальон поворачивается в ту сторону, где находятся пики. И этим самым уже построен описанный мною боевой порядок, потому что кроме центурионов все находятся на своих местах, а центурионы занимают их немедленно и без всяких затруднений. Представьте себе теперь, что на батальон, идущий походным порядком, произведено нападение с тыла. Тогда надо построить его таким образом, чтобы при перестройке в боевой порядок все пики были в хвосте. Для этого нужно только одно – поставить 5 шеренг пик не в передние ряды каждой центурии, как это делается обычно, а сзади. Во всем же остальном соблюдать правила, которые я уже объяснил. Казимо. Насколько мне помнится, вы сказали, что этот способ обучения позволяет образовать из отдельных батальонов целое войско и показывает, как надо приводить его в порядок. Скажите теперь, как вы расположите солдат, если вашим 450 пехотинцам придется сражаться отдельно от прочих войск? Фабрицио. Начальник прежде всего должен решить, где ему нужно сосредоточить пики и сообразно разместить их там. Это нисколько не мешает порядку, о котором я вам говорил. Цель его, конечно, в том, чтобы батальон мог действовать в бою совместно с другими, но эти правила построения вполне пригодны для всякой обстановки, в которой придется сражаться. Однако я еще подробнее отвечу на ваш вопрос, когда буду объяснять вам 2 других способа боевого построения батальона. Дело в том, что к ним вообще не прибегают или прибегают только в тех случаях, когда батальон сражается отдельно от остального войска. Для построения батальона в колонну с 2 выступами пятирядная колонна в 80 шеренг располагается так. За центурионом ставят 25 шеренг, причем слева располагаются 2 ряда пик, а справа 3 ряда щитов. За первыми 5 шеренгами, то есть в последних 20 шеренгах, находится по 1 декуриону, место которого между пиками и щитами. Декурионы, вооруженные пиками, стоят вместе с пикинерами. За первыми 25 шеренгами следует другой центурион во главе 15 шеренг щитоносцев. Потом идет начальник батальона с музыкой и знаменем, за которым идут еще 15 шеренг щитоносцев. Третий центурион ведет 25 шеренг, в которых слева от него размещены 3 ряда щитоносцев, а справа 2 ряда пик. В последних 20 шеренгах между пиками и щитами идут декурионы. Колонну замыкает четвертый центурион. Теперь из шеренг, построенных таким образом, надо образовать батальон с двумя выступами. Первый центурион и следующие за ним 25 шеренг останавливаются. Второй центурион со своими 15 шеренгами щитов продолжают движение, заходя вправо. Идут вдоль правого фланга 25 шеренг первой центурии и пристраиваются к ее последним 15 шеренгам. Начальник батальона во главе своих 15 шеренг щитоносцев обходит правый фланг предыдущих 15 шеренг и пристраивается таким же порядком. Наконец, третий центурион со своими 25 шеренгами и следующий за ним четвертый центурион совершают то же движение, обходя правый фланг остановившихся центурий, но не останавливаются на уровне 15 шеренг, а идут вперед, пока последняя шеренга колонны не поравняется с последней шеренгой щитоносцев. Как только батальон выстроится, центурион, шедший во главе второй центурии, переходит в замок. Таким образом, будет построена колонна в 15 шеренг и 20 рядов, и по обеим сторонам фронта будут два выступа, составленные из 10 шеренг по 5 рядов. Между выступами останется пространство, достаточное для размещения 10 рядов. Там поместится начальник батальона, а впереди каждого выступа и в хвосте за фланговыми рядами колонны будет по одному центуриону. На флангах размещаются по 2 ряда пик и по одному ряду декурионов. В пространство между выступами может поместиться артиллерия, если она имеется, и обоз. Велиты рассыпаются на флангах по обеим сторонам пикинеров. Если батальон, построенный в колонну с выступами, хотят перестроить в колонну с пустым пространством внутри, то поступают так. Из 15 задних шеренг 8 переводятся на концы выступов. И таким образом образуется площадь, замкнутая со всех сторон. Здесь могут поместиться обозы, начальник батальона и знамя, но не артиллерия, которая выезжает вперед или располагается на фланге. Эти способы построения полезны батальону только в том случае, если он двигается под прямой угрозой нападения. Тем не менее, и тогда лучше строиться в обыкновенную колонну без площади и выступов. Правда, иногда они необходимы, главным образом для прикрытия нестроевых. У швейцарцев есть еще много других форм боевого построения, между прочим, в виде креста, когда фюзельеров помещают в промежутках между его сторонами, укрывая их таким образом от ударов неприятеля. Подробностей я описывать не буду. Построения этого рода хороши только в редких случаях, когда батальон сражается в одиночку. А я хочу дать вам пример совместного боя нескольких батальонов с неприятелем. Казимо. Кажется, я вполне понял ваш способ обучения солдат в этих батальонах. Но если я не ошибаюсь, вы говорили, что кроме 10 батальонов в вашей бригаде есть еще 1000 запасных пикинеров и 500 запасных велитов. Разве вы не будете их обучать? Фабрицио. Конечно, буду. И весьма тщательно. Пикинеры должны обучаться, по крайней мере, по сотням в том же порядке, как и остальные батальоны. Я предпочитал бы их правильным батальонам при всякого рода частных действиях, как, например, прикрытие обоза, сбор продовольствия в неприятельской местности и другие подобные операции. Велиты же должны, по-моему, обучаться у себя дома, без военных сборов. Ведь их дело – это бой в рассыпную, и поэтому незачем собирать их вместе с прочими войсками на общее учение. Достаточно учить их действовать в одиночку. Я уже говорил вам, и не перестану это повторять, что солдаты батальона должны быть обучены так, чтобы они умели держать равнение, знали свои места, умели делать быстрые повороты, когда это нужно по условиям местности или при появлении неприятеля. Если это усвоено, батальон будет знать свое место и свое дело среди целого войска. Князь или республика, не жалеющие забот и труда на боевое устроение и обучение, получат для своей страны хороших солдат, одолеют своих соседей и будут предписывать законы другим, а не подчиняться. В наши же дни, среди общей смуты, о которой я уже говорил, эти правила забыты и заброшены. Поэтому войска наши плохие. Если даже попадаются способные полководцы и возникают войны, у полководцев нет никакой возможности показать свою военную доблесть. Казимо. Как должны быть устроены батальонные обозы? Фабрицио. Прежде всего, у меня ни центурионы, ни декурионы не ехали бы верхом. Да и начальник батальона получит лошака, а не лошадь, если не захочет идти пешком. Ему я дал бы две повозки. Центурионам по одной, и на каждых трех декурионов по две, ибо они именно так будут размещены в лагере, как я скажу дальше. Таким образом, у каждого батальона будет 36 повозок, нагруженных палатками, котлами для варки пищи, топорами и железными кольями для разбивки лагеря. Остальное можно нагрузить на них, если окажется свободное место. Казимо. Я понимаю, что начальники, которых вы определяете в свои батальоны, необходимы. Но я боюсь, не слишком ли их много, и как бы из-за этого не было замешательства. Фабрицио. Это могло бы случиться, если бы они все не подчинялись одной высшей власти. Но при правильном подчинении они только поддерживают порядок. И наоборот. Без них невозможно руководить войсками. Если стена грозит обвалом, то лучше поддержать ее во многих местах слабыми подпорками, чем поставить их мало, хотя бы и очень прочных. С одной подпоркой, как бы она ни была крепка, стена все равно рухнет. Так и в войске. На каждый десяток людей должен быть человек более деятельный и храбрый, чем другие, или хотя бы обладающий большей властью, который своим мужеством, словом и примером поддерживает солдат и воодушевляет их к бою. Насколько в войске необходимо все, о чем я говорил, именно начальники, знамена, музыка, видно хотя бы из того, что все это есть и у нас, но только никто не делает своего дела. Возьмите декурионов. Если вы хотите, чтобы они выполняли свой долг, то каждый из них должен в совершенстве знать своих солдат, жить с ними, стоять вместе с ними в карауле и вместе сражаться. Когда декурион на посту, шеренга равняется по нему, как по шнурку, и держится так крепко, что не может расстроиться. А если бы это все же произошло, она сейчас же собирается вновь. У нас же они годны только для того, чтобы получать больше жалования и выполнять разные частные поручения. То же происходит и со знаменем. У нас одно служит больше для красоты смотров, чем для настоящего военного дела. Между тем, как у древних, знамя указывало путь и место сбора, ибо как только оно останавливалось, каждый солдат уже знал, куда ему идти, и всегда точно занимал свое место. Остановка или движение знамени означали остановку или движение вперед всего батальона. Поэтому войско должно разделяться на многочисленные отдельные части, имеющие свои особые знамена и начальников. Это сообщает ему душу и жизнь. Пехота должна следовать за знаменем, а знамя – за музыкантами. Если музыканты хороши, то войском командуют они, потому что солдат соразмеряет свой шаг с музыкальным тактом и таким образом легко сохраняет свое место в строю. У древних были флейты, рожки и другие духовые инструменты, тон которых был установлен в совершенстве. Как танцор двигается в такт и не собьется, если он его соблюдает, так и войско не расстроится, если правильно идет под музыку. Разнообразие музыки означало у древних разнообразие движений. Одна музыка сменяла другую, когда надо было воспламенить, сдержать или совсем остановить воинов. У каждого музыкального строя было свое назначение. Дарийский строй внушал спокойствие и твердость. Фригийский приводил людей в неистовство. Рассказывают, что Александр, услышав за столом фригийскую музыку, так взволновался, что схватился за оружие. Все эти мелодии следовало бы восстановить, а если бы это оказалось слишком трудно, то надо бы, по крайней мере, не пренебрегать теми, которые помогают солдату различать команду. Каждый может изменять их, как хочет, лишь бы ухо солдата привыкло их узнавать. Теперь у нас тоже есть музыка, но толку от нее большей частью нет никакого. Один только шум. Казимо. Мне хотелось бы знать от вас, если только вы сами об этом задумывались, каким образом нынешние войска пали так низко и откуда пошел их развал и пренебрежение военными занятиями. Фабрицио. Я охотно поделюсь с вами своими мыслями. Вы знаете, что выдающихся воинов было много в Европе, мало в Африке и еще меньше в Азии. Происходило это от того, что две последние части света знали только одну или две монархии. Республик в них почти не было. Наоборот, в Европе монархий было мало, а республик – бесчисленное множество. Люди выделяются и проявляют свои таланты, поскольку их выводит из низов и поощряет властитель, будь то республика или князь. Поэтому там, где повелителей много, выдающиеся люди рождаются во множестве. В противном случае их бывает мало. В Азии мы встречаем имена Нина, Кира, Артаксеркса, Митридата, рядом с которыми можно поставить еще очень немногих. В Африке, если оставить в стороне египетскую древность, мы видим только Массиниссу, Югурту и нескольких полководцев Карфагенской республики. По сравнению с Европой число их ничтожно, ибо в Европе выдающихся людей бесконечно много, и их было бы еще больше, если бы к именам до нас дошедшим можно было прибавить имена, преданные забвению завистливым временем. Ведь даровитых людей всегда было много там, где было много государств, поощряющих таланты по необходимости или по иной человеческой страсти. Азия дала мало больших людей, потому что вся эта страна была подчинена единому царству, по самой громадности своей, пребывавшему большей частью в бездействии, и потому неспособному создавать замечательных деятелей. То же было и в Африке, но там, благодаря Карфагенской республике, их все же было больше. Выдающиеся люди чаще встречаются в республиках, где таланты в большем почете, чем в монархиях, где их боятся. Там воспитывают дарования, а здесь их истребляют. Если посмотреть теперь на Европу, то вы увидите, что она испещрена республиками и княжествами, которые боялись друг друга, и поэтому были вынуждены поддерживать в силе военные установления и окружать почетом людей, отличившихся боевыми заслугами. В Греции, кроме Македонии, было множество республик, и каждая из них была родиной замечательнейших людей. В Италии были римляне, самниты, этрусски, цизальпинские, галлы. Галлия и Германия сплошь состояли из республик и княжеств. Испания точно так же. Если от этих стран сохранилось, по сравнению с Римом, мало имен, то виновато в этом только лукавство писателей, которые поклоняются счастью и прославляют поэтому только победителей. Совершенно неправдоподобно, чтобы не было многого множества замечательных людей среди самнитов и этрусков, 150 лет воевавших с римским народом раньше, чем ему покориться. Тоже относится, конечно, и к Галлии, и к Испании. Однако, если писатели умалчивают о мужестве отдельных граждан, Они зато обычно восхваляют величие народов и превозносят до небес их стойкость в защите своей свободы. Если верно, что больших людей тем больше, чем больше на свете государств, то надо, естественно, признать, что с уничтожением их пропадает понемногу и человеческое величие, ибо исчезает сила, его порождающая. С возвышением Римской империи, поглотившей все республики и царства в Европе, Африке и большей части Азии, доблесть исчезла всюду, сохранившись только в Риме. Последствия этого сказались в том, что выдающиеся люди и в Европе, и в Азии стали появляться все реже. В дальнейшем доблесть окончательно упала, ибо она целиком сосредоточивалась в Риме. И когда в Риме началось падение нравов, оно распространилось почти на весь мир, так что скифские орды могли спокойно явиться и расхитить империю, уничтожившую доблесть в других странах и не сумевшую сохранить ее у себя. Потом империя при нашествии варваров распалась на несколько частей, но доблесть от этого не возродилась. Первая причина заключалась в том, что трудно восстановить рухнувший порядок вещей. Вторая – в том, что современный образ жизни людей при господстве христианской религии не создает для них необходимости вечной самозащиты, как это было в древности. Ведь тогда побежденные на войне или истреблялись, или становились вечными рабами, ведущими самую жалкую жизнь. Покоренные земли опустошались, жители изгонялись, имущество отбиралось, а сами они рассеивались по свету, так что побежденным приходилось терпеть самую страшную нищету. Этот страх заставлял людей неустанно заниматься военным делом и почитать всех, кто в нем отличался. Теперь же страх этот почти пропал, ведь побежденных очень редко убивают. Никто долго не томится в плену, и все легко выходят на свободу. Города могут тысячу раз восставать, их за это не разрушают, оставляют жителям имущество, и самое худшее, чего они могут опасаться, это военные дани. При таких обстоятельствах люди вовсе не хотят подчиняться требованиям строгого военного устройства и переносить всякого рода тяготы во избежание опасностей, которые для них не страшны. Наконец, страны Европы по сравнению с прежними временами подчинены власти очень немногих государей. Вся Франция подчинена одному королю, Испания другому, Италия делится на небольшое число государств. Таким образом, слабые города защищаются тем, что отдаются на волю победителя, а сильные, по всем описанным причинам, не боятся разрушения. Казимо. Однако за последние 25 лет мы были свидетелями разрушения многих городов и падения царств. Казалось бы, этот пример должен был бы предостеречь уцелевших и показать им, что следовало бы восстановить некоторые древние учреждения. Фабрицио. Вы правы, но если вы внимательнее присмотритесь к этим разгромам, вы увидите, что разрушались не столицы, а второстепенные города. Действительно, разграбили ведь Тортону, а не Милан, Капую, а не Неаполь, Брешию, а не Венецию, Равенну, а не Рим. Такие события не заставляют правителей пересматривать свою политику, а наоборот, укрепляют их в мысли, что от всего можно откупиться. Поэтому они не хотят подвергаться трудностям строгой постановки военного дела. Это кажется им или ненужным, или непонятным. Остаются побежденные. Примеры эти могли бы их устрашить, но они уже бессильны что-нибудь предпринять. Князья, лишившиеся власти, уже опоздали, а те, которые правят, не умеют или не хотят ничего делать. У них только одно желание – без труда ловить счастье, а не надеяться на собственную силу. Они видят, что там, где этой силы не хватает, все вершит судьба, и хотят подчиняться, а не повелевать ей. В подтверждение моих слов приведу Германию, где сохранилось много княжеств и республик, и благодаря этому там еще сильна военная доблесть. Всем хорошим, что есть в современных войсках, мы обязаны этим народам. Они ревниво оберегают свое положение, боятся рабства не в пример другим, и поэтому все сохранили господство и окружены почетом. Кажется, я достаточно выяснил вам, каковы, по моему мнению, причины нынешнего ничтожества войск. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, или у вас остались еще какие-нибудь сомнения. Казимо. Никаких. Вы убедили меня вполне. Мне хочется только вернуться к главному предмету нашего разговора и узнать от вас, как будет устроена кавалерия при ваших батальонах, сколько ее должно быть, кто ею командует и каково ее вооружение. Фабрицио, вы, по-видимому, думаете, что я это упустил. Не удивляйтесь, так как много об этом по двум причинам говорить не приходится. Прежде всего, важнейшая жизненная сила войска – это пехота. Далее, наша кавалерия лучше пехоты. И если она не сильнее конницы древних, то равна ей. Я уже раньше говорил о том, как ее обучать. Что касается оружия, я оставил бы существующее вооружение одинаково как для легкой, так и для тяжелой конницы. Мне только казалось быть полезным дать всей легкой коннице арбалеты и присоединить к ним некоторое количество фюзильеров, которые, правда, мало полезны в бою, но великолепны для устрашения противника и лучше всего могут заставить его бросить охраняемый проход. Одно ружье стоит 20 штук любого другого оружия. Обращаясь к численности этих войск, я должен сказать, что подражал бы римскому примеру и образовал бы при каждом батальоне отряд не больше, чем в 300 лошадей, причем 150 пришлось бы на тяжело вооруженных жандармов, а остальные — на легкую конницу. Во главе каждого эскадрона стоял бы особый начальник, и при нем 15 декурионов, знамя и музыканты. Каждые 10 жандармов получают 5 повозок, а 10 всадников легкой конницы – 2 повозки, нагруженные палатками, котлами для пищи, топорами и кольями. А если будет возможно, то и другим походным снаряжением. Не считайте, что это вызовет беспорядок, потому что сейчас в распоряжении каждого жандарма предоставлены 4 лошади, а это уже большое злоупотребление. В Германии у жандарма есть только одна его лошадь. На каждые 20 человек полагается одна повозка, на которую взвалено все, что им необходимо. Римская конница тоже обходилась без прислуги. Правда, ее размещали рядом с триариями, которые обязаны были помогать ей в уходе за лошадьми. Это легко ввести и у нас, как вы увидите, когда мы будем разбирать устройство лагеря. То, что делали римляне и теперь делают немцы, вполне возможно для вас, и с вашей стороны было бы ошибкой поступать иначе. Оба эскадрона, составляющие часть бригады, можно иногда собирать вместе с батальонами и устраивать между ними примерные сражения, больше для того, чтобы приучать их различать друг друга в бою, чем для каких-нибудь других целей. Однако довольно об этом. Теперь нам надо узнать, каково должно быть боевое расположение войска, чтобы оно могло заставить противника принять бой и победить. В этом цель всякого войска и смысл труда, потраченного на его обучение.